говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, вы знаете, что существует такое понятие, как посмертная реабилитация. Но мы будем говорить сегодня о прямо противоположном. Посмертно дискредитирован, а вовсе не реабилитирован. Ну вот человек умирает, и начинается. Только что это случилось с Виталием Карутичем. Давно о нем, на самом деле, если честно, положа руку на сердце, никто не вспоминал. Но как только он умер, не так давно, буквально на днях, как начались вот эти разговоры. Так это ж не то, что там легендарный редактор «Огонька». Это агент Январский. Он сотрудничал с КГБ. Но человек уже умер и не может о себе ничего такого рассказать реабилитирующего. Давайте посмотрим об этом сюжет.
После смерти бывшего главного редактора журнала «Огонек», поэта и писателя Виталия Коротича, в интернете снова забурлили противоречия. Одни вспоминали невероятный дух свободы «Огонька», очереди за свежим номером и песню «Переведи меня через Майдан» на стихи Коротича. Другие — об отказе Коротича возвращаться в Россию из США во время путча 1991 года и его антиукраинские высказывания последних лет. Однако решающей подробностью для посмертных критиков Коротича стали публикации о том, что в 1963 году тот был завербован КГБ СССР. Первая партия документов, найденная историком Романом Скакуном в рассекреченных архивах КГБ, появилась в декабре 2024 года, примерно за 9 месяцев до смерти Виталия Коротича. В публикации приведены фотоотчетов и служебных записок КГБ о некоем агенте Январском, который в качестве стипендиата ЮНЕСКО в 1965-м посетил Канаду, где встречался с представителями украинской общины и местными политиками, убеждая их в возможности сотрудничества с Советской Украиной. Этот факт расследователи соотнесли с рассказом самого Коротича о том, что он был стипендиатом ЮНЕСКО. Вот фрагмент из книги Коротича «От первого лица». Еще в 1967 и 69 годах, когда ЮНЕСКО предоставляло мне свои стипендии, ласковые ГБшные ребята вились вокруг стаями. Тогда я как-то вывернулся, ни на кого не накапал, не заложил ни одного эмигранта, хоть сыграть дурака было совсем непросто. Со мной работал старый кадровик украинского МИДа Сергей Бутовский, постоянно подсовывавший мне какие-то книги, которые надлежало читать в его присутствии, расписываясь в прочтении. Среди документов есть и справка от 1973 года о беседах Январского с антиправительственно настроенными украинскими писателями и детальный анализ поездки Виталия Коротича в Канаду в 1965 году, который, цитата, «способствовал процессу дальнейшего разложения зарубежных украинских националистических организаций». Но при этом ни в одном из документов имя Виталий Коротич и агент Январский вместе не упоминаются. Прямых указаний, что это одно лицо, нет. Но считать это совпадением отказывается и давний друг Коротича, журналист Дмитрий Гордон.
В открытых архивах КГБ нашли дело агента Январского. То есть Виталий Алексеевич оказался завербованным в 1963 году КГБ СССР и выполнял их задания. Это для меня, это же Коротич. Я считал его образцом, мерилом нравственности, но его больше нет. Я его очень любил. Он меня тоже, уверен. Сегодня, говоря о Виталии Алексеевиче Коротиче, светлая ему память, я не соврал ни в одном слове. Лидер перестройки и гласности, отец гласности в Советском Союзе, открывший нам глаза, бывший агент КГБ, выдающийся украинский поэт, классик украинской поэзии, энциклопедист, потрясающий человек, обаятельнейший человек вообще. Вот все это в одном человеке поместилось.
И с нами на связи писатель Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Иван, я сразу хочу внести интригу в нашу передачу тем, что, когда мы с вами договаривались об участии вашем в ней, вы сказали, что я же сам дискредитировал, я же сам был автором книги, в которой один человек предстает в таком не самом приятном обличии, и были даже обиды со стороны его родственников, но мы эту историю перенесем на попозже, а пока я спрошу вас именно об этой ситуации с Коротичем. Когда есть документы, что он агент Январский, и есть документы, что тоже документ КГБ, что вот он был использован в таких-то целях. Но нет ни одного документа, где Коротич – это Январский. То есть могло быть такое, что его использовали в темную, что его называли Январским. Действительно, может быть, это был он, но он об этом не знал. Такое могло быть?
Нет, это, конечно, исключено. Человек, конкретно Виталий Коротич, человек, занимающий такой пост, такую должность, играющий такую роль, с такой биографией, как у него, и прежде всего я имею в виду его работу по линии ЮНЕСКО за границей, то есть в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, такой человек не мог не знать, какую функцию он выполняет, на каких он находится ролях. Потому что первого попавшегося человека никто никогда ни по линии ЮНЕСКО, ни тем более в Северную Америку при советской власти не отправлял. Это действительно КГБшная работа. Здесь нужно только отличать две вещи. Два маленьких предлога, как всегда у нас традиционно, имеют огромное значение. «В» и «на». Виталий Коротич мог не работать в КГБ, но он, несомненно, работал на КГБ. Дьявольская разница.
Разница есть. Но на КГБ можно же работать, может быть, я не знаю, может быть, можно работать бессознательно. Вот мы его отправляем, мы получаем от него, хотя если они от него получают, это уже сознательно. Но, допустим, мы его отправляем с такой-то целью, он эту цель исполнил, мы воспользовались его выступлением на такой-то конференции, но это не значит, что он выполнил прямое задание КГБ – выступить на этой конференции и сказать ровно то, что он сказал. Или это обязательно значит прямое задание?
Ну, конечно, прямое задание. И задание совершенно не заключается в том, чтобы выступить на конференции. Для этого можно послать любого секретаря, секретаршу, кого угодно, технического работника и так далее. Работа на КГБ, я повторяю, я не утверждаю, что в КГБ. Работа на КГБ – это совершенно специфическая вещь. Это выполнение определенных заданий, определенных встреч. Это накапливание информации, суммирование, анализ ее, хотя бы предварительный и минимальный. Это относительная свобода действий, то есть умение принимать те или иные решения в зависимости от обстановки. И затем это писание некоего отчета. Вот такая разведывательно-аналитическая, интеллектуальная, творческая работа, которая входит в задачу такого человека, работающего по линии, вот в данном случае ЮНЕСКО. Почему я об этом с такой уверенностью говорю? Потому что в течение многих лет подобными вещами занимался мой родной отец, Никита Алексеевич Толстой. Он много лет работал по линии ЮНЕСКО. И нам всем в семье казалось, что вот наш папа такой замечательный, со знанием иностранных языков, его ценят. Его отправляют за границу, хотя он никогда не был членом КПСС, он был просто профессором университета, но в совершенстве знал три языка – немецкий, английский, французский. Его посылали во все страны, где говорят на этих языках, и он много рассказывал о том, чем он там занимался. Разумеется, он излагал нам открытую, так сказать, информацию, поверхностную. Но когда он уже вышел на пенсию и больше не работал по линии ЮНЕСКО, то у него стали прорываться, ну, так с возрастом, да и просто потому, что это было уже не так актуально, более интересные, скажем так, рассказы о том, чем занимается человек, работающий вот в этой самой организации ЮНЕСКО. Да, это, безусловно, разведывательная работа, которая во всем мире считается благородной, высокой, достойный, потому что ты никому яд не подкидываешь, естественно, ты даже подслушивающие приборы нигде не устанавливаешь. Для этого есть техники за границей наши, которые этим занимаются. Твое дело, интеллектуальная разведка, это вполне высокое, достойное задание. В Англии вообще такие люди становятся дворянами. Вот. Это у нас как бы это связано с, так сказать, с некой подлостью.
Ну, это связано с репутацией конторы в первую очередь. Поэтому дело-то простое, что если он работал на КГБ, ну действительно, ну какое может быть к нему уважение? Это же понятно.
Конечно, поэтому это и скрывалось. А в Англии это, в общем, доблесть, потому что от твоей работы на разведку Британия богатеет и хорошеет. А от работы советского человека на разведку страна скатывается в пропасть. Вот и вся разница. А суть одна и та же. Выяснение, чем пахнет у твоего врага. А вот уж за океаном главного врага. В туда просто так человека не пошлют. Виталий Коротич был вот таким человеком, повторяю, скорее всего, просто выполнявшим задание, то есть работавшим на КГБ. И камни я в него не кину, так же, как не кидаю в своего отца.
Это ровно то, о чем я хотела вас спросить. Вот что доминирует в таких случаях, что должно по-хорошему, по-человечески доминировать? То, сколько он сделал для гласности в Советском Союзе, все это помнят. Или то, что в конце концов выяснилось, очень нескоро, кстати, это выяснилось вот буквально в последний год, что он все-таки был вот не сотрудником, но как вы сказали, как это не сотрудник, но...
Но агент влияет.
И даже, но агент это все-таки тоже должен быть человек работником.
Командированным.
Что должно доминировать в нашем восприятии таких людей, как вы думаете?
Ну, взрослый человек с опытом жизни понимает, что это неизбежное зло и жалеет в каком-то смысле презирает такого советского работника, который вынужден был пойти на это, согласился, смолодушничал, очень хотел за границу. Мой отец всю жизнь хотел за границу, поэтому дома молчал. Он понимал, что у него тоже жучки могут стоять. Наверняка и стояли. И нас стыдил, и нам говорил, какие мы идиоты, что заговариваем на какие-то политические темы. Но стоило ему уехать куда-нибудь на дачу или по взморью где-нибудь парижскому пройти со мной, с подростком. Он рассказывал такие вещи, что я их с тех пор, безусловно, помню. О том, как работает советский человек во вражеском окружении за границей. Но соединить эти две вещи, что мой папа работал на КГБ, он не был, конечно, сотрудником КГБ, ни в коем случае. Он оставался физиком, профессором университета. Но он так понимал помощь своей родине. И когда, чем больше я подрастал, тем сильнее были те выражения, с которыми я пытался стыдить и вразумить своего отца. Он великолепно все понимал. Но он понимал, что назад дороги нет, он сделал то, что он делал, и какие там черти в его душе водились, это его нужно было, конечно, спрашивать. Ему было от этого очень тошно. Я счастлив, что он дожил до перестройки, когда можно было вдруг раскрыться. И он страшно много чего рассказал. Страшно много чего рассказал.
Но мы сейчас и по современному времени знаем, как люди сами себя зомбируют, как они убеждают себя в том, что они действительно так думают. Они действительно думают и оценивают вот эту ситуацию нынешнюю так, как вот... как им велит партия и правительство. Я, Иван, хочу рассказать нашей аудитории о том, что вы только что выпустили материал. Это мы еще пока не перешли к вашей героине, про которую вы написали не очень лицеприятно. Вы только что выпустили материал, цитату из которого я сейчас прочитаю. «Сегодняшний герой, кинодраматург Сергей Ермолинский, за которым, как показывает Наталья Громова, клевета шла по следу, как сумасшедший с бритвой в руке». То есть вы пытаетесь защищать человека, наоборот, от клеветы. То есть он умирает, начинается клевета, и ваша собеседница Наталья Громова не понимает, откуда что взялось. Вот я прочитаю еще один абзац из вашего разговора. «Сколько бы я ни писала, когда называешь фамилию Ермолинский, они говорят, а, это тот, который стучал на Булгакова, да? Это меня, надо сказать, уже в какой-то момент привело в тяжелое состояние, потому что я поняла, что нет логического объяснения, почему эта клевета вдруг утвердилась в определенной части общества. Тем более, что человек сидел, человек не сдал. Я писала, я 1000 раз публиковала эти протоколы. И все равно клевета шла за ним по следу, как сумасшедший с бритвой». А почему, Иван, а вы разобрались, что почему этого драматурга упрекали в том, что он сдал Булгакова, своего друга?
Это совсем не моя чашка чая. Это именно Наталья Александровна Громова разобралась. И, по-моему, очень деликатно, потому что в этой области документов чаще всего не бывает. И исследователь достраивает те нити, которые идут горизонтально и образуют определенный рисунок, и те нити, которые идут вертикально, и вот на их пересечении образуется какая-то дыра, что-то в истории, так сказать, выжжено. И деликатный, умный, знающий, культурный, читающий, внимательный историк, он доращивает эти нити, и получается на месте этого пятна получается определенный рисунок, то той или иной степени убедительности. У Натальи Громовой получается очень убедительно.
Но она вас пока... убедила в том, что Сергей Ермолинский ни в коем случае не стучал на Булгакова. Она вас сумела убедить?
Вполне убедила, хотя никаких доказательств она не представила. И очень может статься, что он все-таки работал на контору. Все-таки работал. Ведь и про Елену Сергеевну Булгакову считается, что она скорее да, работала, чем нет. Но это драма жены любящего человека, которая, с одной стороны, одним крылом она его как бы вынужденно предает, а другим крылом она прижимает его и уберегает от всяких невзгод. И эта ситуация очень частая. Такой была, например, последняя жена Алексея Толстого, которая для меня это несомненно работала на НКВД. Да она изначально была представлена НКВД. Сначала ее вообще подсовывали моему отцу, и там был роман, еще до женитьбы на моей маме, моего папы. А затем она перескочила в другую постель, в постель к Алексею Толстому, и там выполнила свое задание. И в конце уже, когда он умирал, вела себя, ну, откровенно цинично, нахально и негодяйски. Вызывала машину из гаража Алексея Толстого и уезжала на гулянку. Возвращалась среди ночи. И кухарка все это видела и рассказывала все это и так далее. И Алексей Толстой сопел, умирая от саркомы легких, но ничего сделать не мог. У него уже не было сил разорвать с этим человеком. То есть жена сексот – это, к сожалению, довольно-таки частая вещь. Абсолютно точно, что они не по своему собственному желанию, не по велению сердца шли в секретные сотрудницы, но их заставляла жесточайшая КГБ и бравшая их за горло, шантажировавшая, запугивавшая и так далее, и так далее. То есть, да, это очень привычная ситуация. В каком положении был Сергей Ермолинский? Ну, ничего нельзя сказать. Наталья Громова очень убедительно рассказывает и показывает, кто из каких завистливых чувств, из мести.
Из женской мести.
Женской мести. Хотя там романа не было между... Да. Между второй женой Булгакова и Ермолинским. И тем не менее, женская вещь, как восток, дело тонкое. Вот. Так что...
Но она говорит об этом убедительно, и вы, в общем, не спорите с ней, как я понимаю.
Я скорее верю, потому что клевета – это страшная сила. Страшная сила. А многие люди хотят верить в дурное. Так устроен человек. Нас больше привлекают отрицательные новости, злые поступки, нехорошее нас привлекает. Увы.
Вот, Иван, и может быть в этом причина, и вот теперь мы переходим к вашей истории. Может быть в этом причина, что людей привлекают злые поступки. Вы в своей книге «Борис Пастернак. Отмытый роман» сакцентировались на самых дурных качествах Ольги Явинской. То есть вы подбираете материалы, свидетельства, которые говорят о том, что это совсем никуда человек негодный. По-человечески, вот я сейчас процитирую Лидию Чуковскую, которую вы цитируете, она говорит: «Свой первый арест и пребывание в лагере Явинская объясняла тем, что она жена гонимого поэта. Для меня эта версия звучала в новинку. Накануне ареста 49-го года она рассказывала мне, что ее чуть не ежедневно тягают на допросы в милицию по делу заместителя главного редактора журнала «Огонек» некоего Осипова, с которым она была близка многие годы. Осипов, объясняла мне тогда Ольга, присвоил казенные деньги, попал под суд, и во время следствия выяснилось, что в махинациях с фальшивыми доверенностями принимала участие и она». И еще несколько тут фрагментов вы приводите. «Меня потрясла степень человеческой низости и собственная своя, не по возрасту, доверчивость. Явинская, как я убедилась, не лишена доброты, но распущенность, совершенная безответственность, непривычка никакому труду и алчность, рождавшая ложь, постепенно отвратили меня от нее. Она крала у лагерниц не только то, что им посылали из Москвы, но и то, что они через нее посылали в Москву». И еще цитата. «Вернувшись в Москву, Явинская регулярно присваивала деньги, предназначавшиеся друзьями для поддержки Н.А. Адольф Надеждиной». Вот я уверена, что Явинская есть, конечно же, теплые воспоминания, в частности, книги ее дочери, наверное, друзей и так далее и тому подобное. Но вы собрали у себя только такого типа отзывы. Значит, вы скорее доверяете им.
Ну, скорее им. Это не значит, что я собрал только отрицательные отзывы. Я собрал и те, которые характеризуют ее положительно. Но что означает положительно? Красивая женщина, обаятельная, от которой исходила сама женственность. Это, так сказать, тоже цитаты, которые я привожу. Женщина, перед красотой которой невозможно было устоять. Талантливая. Подозревали некоторые, по наивности, наверное, что она даже за Пастернака стихи дописывает. По крайней мере, Пастернак, уверяли некоторые, доверяет ей переводить за него. У него было очень много работы и так далее. Но вот некоторые, некоторых поэтов, которых Пастернак ставил не так высоко, как других, он отдавал эту работу Явинской, и она была литературно одаренным человеком. Это несомненно. То есть она была талантливая женщина. Но у нее были слабости. Давайте назовем это словом слабости. Одна из этих слабостей – это то, что она попалась на первом же уголовном деле, о котором можно судить совсем не только по словам Лидии Чуковской, которая кристально честный человек и психологически достаточно проницательна. Но и опять, увы, я вынужден свести все это к своей семье. Дело в том, что один из моих родственников, не по крови, а по родству, так сказать, дядя, то, что называется, он шел по одному делу с Явинской, по делу 49-го года. Вот по делу этих самых фальшивых документов журнала «Огонек». Видите, мы с вами снова возвращаемся.
Да, поразительно, да.
Главный редактор «Огонька» на прицеле. Так вот, дело в том, что этот Осипов хотел зарабатывать побольше. Естественное желание. У него было несколько литературных работников. Один из них был знаменитый историк Михаил Геллер, знаменитый по своим эмигрантским делам. Другая была Явинская. И третий был вот этот мой родственник. Так вот, его сумели выцарапать из этого дела. Он остался. И, так сказать, поэтому его жена... Вот она-то мне, родственница, она мне обо всем, то есть не мне, конечно, родителям, но при мне. Она все это в деталях рассказывала, когда уже все было не страшно. А Геллер и Явинская, и, кажется, там кто-то еще, они сели. Рассказ Явинской о том, что ее тягали по делу Пастернака, абсолютно лживый. Ее тягали за финансовое мошенничество. Что они делали? Они находили людей, которые писали внутренние рецензии на статьи и материалы «Огонька», отдавали им чуть-чуть, люди были благодарны за любые копейки, большую часть присваивали себе, а часть отдавали этому Осипову. Ну, то есть такая вот финансовая возникала пирамида. И все купались, так сказать, ну, не как сыр в масле, но, в общем, жили лучше, чем могли бы жить. И их разоблачили, посадили и так далее. Никакого там политического дела не было, поэтому Пастернак преспокойно приходил в Следственный комитет, просил, чтобы ему отдали там этого рожденного или нерожденного ребенка, просился сесть вместо Явинской и так далее. Его гнали какой-то полоумный москвич, который устраивает тут цирк Шапито. Вот. Никакого уголовного дела там не было. И Явинская сидела не по уголовной статье, то есть не по политической статье, и поэтому она была бригадиршей в лагере, не один политический заключенный. Спросите любого, кто знает историю ГУЛАГа. Ни один политический не становился бригадиром, а она была бригадиршей. И ходила к куму стучать и вообще устраивать свои дела. И раньше других вышла по амнистии, ни один политический раньше времени не вышел. А она сразу же, как только после сталинская вот эта кратчайшая наступила амнистия. Вот. Пастернаку она вешала лапшу на уши о том, что ее тягали по его делу. Да не по какому делу, ее тягали именно, так сказать, раскручивая все это. Был и второй эпизод, вторая сессия хождения, на этот раз не в милицию, а в КГБ, когда Явинскую допрашивали обо всем, что делается с Пастернаком и с перепиской из-за границы и с доктором Живаго. И вот тут опять она все ту же лапшу вешала наивному Пастернаку. Впрочем, наивному в кавычках. Пастернак не был наивен, но он не мог никогда допустить, вытеснял, всячески вытеснял из себя понимание того, что ее вызывают для того, чтобы вербовать, перевербовывать, вербовать дальше, давать задания, получать от нее отчеты и так далее. У Ильинской после... у Ильинской, когда был произведен у нее обыск, уже, так сказать, после смерти Пастернака, нашли письма от Пастернака за границу, которые она не отослала, но которые она и не показала в КГБ. Ее роль была вот такой вот драматической, страшной ролью птицы с двумя крылами. Одно подожженное, другое оберегающее своего любимого. Любила ли Ильинская Пастернака? Да, наверняка, и сомневаться в этом совершенно нелепо. Может быть, даже обожала. Он был для нее светом в окошке. Любил ли Пастернак Ильинскую? Да, но будем взрослыми людьми и поймем, что здесь был еще третий. Третий не лишний. Это КГБ, которое мучило этих двух людей, которые не хотели, не вписывались в этот сценарий добровольно, но им навязали играть эти роли. И Ильинскую заставили докладывать о Пастернаке, стучать на Пастернака. Повторяю, как в случае с Коротичем, она не работала в КГБ, но она работала на КГБ, потому что много месяцев терпеть вот эту игру Пастернака с Западом, эту переписку, эти договоры, эти распоряжения, на каком языке издавать роман, на каком не издавать, какие деньги из-за границы получать, какую валюту, какие рубли. Вы можете себе представить, что КГБ это держало бы просто так, пускало на самотек? Нет, должен был быть контроль. Этот контроль был в лице Ольги Ильинской.
Спасибо, Иван, за этот разговор. И, уважаемые зрители и слушатели, тут простое заключение разговора. Есть над чем подумать. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале.